у ефіру «Свобода», тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру вас чакае інтэрв'ю з лідарам АГП Анатолем Лябедзькам пасля 15 сутак арышту. Мы раскажам, на якія 7 частак Расіі маглі б прэтэндаваць іншыя краіны. Звяжемся з Франкам Вячоркам, вядучым курсаў «Мова цікава», на якіх сёння абмяркоўваюць гарадскі экстрым. І запытаемся эканамістаў, ці выканаў урад Мясніковіча загад Лукашэнкі разгрузіць склады. Сёння прашу вас адказаць на пытання, ці спыніцца Расія на захопе Крыму. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сёння з турмы на Крэсціна пасля 15 сутак арышту выйшаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Яго сустракаў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Анатоля Лябедзьку каля турэмнай брамы сустракалі жонка з сынам, калегі па партыі і апазіцыйнай барацьбе, журналісты, таксама актывісты Уладзімір Рамановскі і Александр Арастовіч, з якімі Анатоль Лябедзька апынуўся ў адной камеры 23 сакавіка, калі праходзілі выбары ў мясцовыя саветы. Як мяркуе Анатоль Лябедзька, апазіцыянераў сабралі ў адной камеры, каб не агітавалі іншых вязняў байкатаваць выбары. Палітычныя ўдзельнічаць у выбарах адмовіліся. Анатоль Лябедзька згадаў, што адказаў міліцыянтам на гэтую прапанову.
Нас усё ж такі мягка прымусілі, каб мы прыйшлі на выбарчы ўчастак, дзе сядзелі двое такіх смурных людзей, і стаяла чалавек 12, пачынаючы ад капітана і заканчваючы палкоўнікамі. І сабраліся як нейкае відовішча. Вот калі мне прапанавалі галасаваць, я спытаў, а ці гуляюць яны ў напёрсткі. Гледзячы па вашаму знешняму выгляду, вы не гуляеце, а чаго ж вы прапаноўваеце мне? Відаць, начальнік, ты нехта здесь сказал, ну, не надо здесь митингов, я говорю, ну, вы же меня сами запросили. А что дотычить голосования, мне цікаво, когда черговые сядельцы трапили до меня в камеру, я их пытаю, вы голосовали? Да. За кого? Ну, так на меня глядят, как на дивака. Какая же мы не помним. Это было у понеделок, мы не ведаем. И вот я думаю, таких, какие проголосовали в неделю, а у понеделок уже абсолютно не ведали, за кого они голосовали.
Анатоль Лябедзька поведомил, что тягом 15 дзён ему не дозволяли скрыстаться телефоном, хоть право на телефонование сокрестина небыто есть, а так само на волю не пропускалі ніводнага ліста. Пісаў лісты, але складаў іх у сябе. Яшчэ некалькі такіх арыштаў, і можна будзе чарговую кнігу напісаць, пажартаваў палітык. 15 сакавіка Анатоля Лябедзьку затрымалі на дазволеным выбарчым пікеце каля Камаровскага рынку. Актывісты БРСМ Марозік, Шакуля і Мулярчык сведчылі на судзе, што лідар АГП нібыта штурхаўся і крычаў, не даваў ім праводзіць сваю агітацыю. Гэтыя паказанні Анатоль Лябедзька назваў хлуснёй. Разам з Лябедзькам у тым жа савецкім судзе Менску былі асуджаны да арышту яшчэ 4 актывісты АГП, а 2 актывісткі атрымалі грашовыя штрафы. Што думае Анатоль Лябедзька пра вынікі выбарчай кампаніі? Ці варта было ў ёй удзельнічаць, калі ніводзін сябар партыі не быў абраны, а некаторых за актыўнасць пакаралі? Анатоль Лябедзька мяркуе, што змаганне не было дарэмным.
15 дзён знаходжання тут больш мінусаў, чым плюсаў, але ёсць і відавочныя плюсы. Вот тое, што ўлада правяла ў адносінах да мяне, маіх калег, паплечнікаў, аднадумцаў, абінаных грамадзянскай партыі. Гэта такая спецаперацыя, але яна дазваляе зрабіць выснову, што тактыку і стратэгію, якую мы прапанавалі на гэту выбарчую кампанію, была абсалютна правільна. І гэта ўжо другая кампанія, калі мы заходзім з таго, што трэба прапаноўваць свой сцэнар, а не хадзіць па калідорах, якія прапаноўвае ўладу. Гэта спрацоўвае, таму што мы былі, відаць, галоўнымі інвестарамі доказу абсурднасці, шызафрэнічнасці ўсёй гэтай кампаніі. Ну, калі 18 кандыдатаў у дэпутаты, давераных асоб, сябраў ініцыятыўных груп затрымалі незаконна, брутальна, прапусцілі праз судовыя працэсы і палова з іх сядзелі ў турме, ну, пра якія выбары можна дзе гаварыць? У Беларусі это, ну, поўная абсурднасць. Толькі тут зразумеў, чаму вот такое было стаўленне. Это ўсё ж такі генеральная репетыцыя прэзідэнцкай кампаніі, і нам паказалі, як яна будзе адбывацца, у якіх лічбавых параметрах і што можа быць з тымі, хто прыме ўдзел у гэтай кампаніі. Ніякіх правіл нема, і ў адрозненні ад 10-го года кампанія 15-го года будзе яшчэ больш жорсткай і суровай.
З Анатолем Лябедзькам гутарыў Олег Груздзіловіч.
Навошта Лукашэнка і Турчынаў сустракаліся ў Беларусі? Лукашэнка – сатэліт Расіі, здраднік ці пасярэднік? Ці прыме Захад не апошняга дыктатара Еўропы? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік дэкана факультэту усесветнай эканомікі і усесветнай палітыкі Маскоўскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў.
Краскі акцэнт пазней у нашым эфіры. А зараз мы пагаворым пра 7 частак Расіі, якія іншыя краіны маглі б назваць сваімі. Паводле логікі Владзіміра Пуціна, які сцвярджае, што Крым гістарычна належыць Расіі, іншыя краіны маглі б прэтэндаваць як мінімум на 7 частак сённяшняй расійскай тэрыторыі. Пра гэта піша амерыканскі сайт Global Post. Тэкст пераклаў для нашага сайту мой калега Ян Максімюк. І я яго пытаюся, Ян, на якія часткі сённяшняй Расіі могуць прэтэндаваць цяпер іншыя краіны?
Спачатку трэба сказаць агульна, што Расія, гэтая найбольшая краіна ў свеце, ну, не пачалася з тэрыторыі, якую мае цяпер. Як і любая іншая імперія, Расія ўрывалася ў чужую тэрыторыю, заваёўвала, далучала землі ў выніку перамоваў, і цяпер называе гэтыя землі сваімі. Некаторыя з гэтых земель зацята аспрэчваюцца і па сённяшні дзень, а некаторыя ўжо, скажам, засталіся ў Расіі, ніхто не мае ніякіх прэтэнзій. Адна з такіх спрэчных тэрыторый гэта Курыльскія выспы, на якія прэтэндуе Японія. Каля паўтара стагоддзя таму Японія і Расія падпісалі дамову, якая пакідала ў японскай уласнасці 4 паўднёвыя выспы Курыльскага архіпелагу і давала ва ўладанні расейцам усё, што на поўнач ад іх. Але пасля Другой сусветнай вайны Расія запатрабавала сабе ўвесь архіпелаг і дэпартавала жыхараў паўднёвых выспаў у Японію. Токіо ніколі не адмовілася ад сваіх прэтэнзій на гэты 4 выспы, якія называе сваімі паўночнымі тэрыторыямі. Ну, а Масква ніколі не пагадзілася аддаць іх назад.
А, Ян, а ці ёсць такія спрэчныя тэрыторыі ў еўрапейскай частцы Расіі?
Ёсць, і то не адна, і не дзве. Ёсць, скажам, свае спрэчныя пытанні на мяжы паміж Расіяй і Латвіяй. Між іншым, там справа датычыць так званага Пыталаўскага раёну Расіі, які раней быў у Латвіі. Ёсць, скажам, спрэчныя пытанні на расійска-эстонскай мяжы. Ось маем горад Івангарад, які раней належаў да Эстоніі і разам з горадам Нарвай быў адным адміністрацыйным цэнтрам, а сёння ён падзелены мяжой. І нягледзячы на тое, што некалькі гадоў таму назад жыхары Івангараду напісалі петыцію, каб далучыцца да Эстоніі, горад надалей застаецца у Расіі. Ну і маем яшчэ агульнавядомы калінінградскі анклаў. Калінінград быў на працягу стагоддзяў нямецкамоўным портам пад назвай Кёнігсберг. У розны час у гэтым горадзе пражывалі такія гіганты нямецкай культуры, як Імануіл Кант, Эрнст Тэодар Амадэус Гофман ці Ганна Арандт. У 1945 годзе горад і яго наваколле сталі часткай Савецкага Саюзу. Саветы аператыўна выдварылі адтуль усіх нямецкіх жыхароў, якія там заставаліся, замянілі іх расійскамоўнымі імігрантамі і перайменавалі сам горад у Калінінград. У апошнія гады частка папярэдніх несавецкіх будынкаў гораду была адноўленая, і ну і горад пачалі наведвацца нямецкія турысты. Таму час ад часу ў Калінінградзе ўзнікаюць чуткі, што Нямеччына можа паспрабаваць вярнуць сабе страчаны горад у абмен на спісанне расійскага доўгу. Ну, але па сённяшні дзень Калінінград застаецца астраўком Расіі ў еўрапейскім моры.
А я дадам да пераліку Яна Максімюка яшчэ 2 спрэчныя расійскія тэрыторыі. Гэта востраў Вялікі Уссурыйскі і 64 вёскі на ўсход ад ракі Амур, на якія можа прэтэндаваць Кітай. І сёння некаторыя мапы, выдадзеныя ў Тайвані, працягваюць паказваць гэты рэгіён як тэрыторыю Кітаю. Ну а болей пра спрэчныя расійскія тэрыторыі вы можаце пачытаць на сайце «Свабоды». Ці спыніцца Расія на захопе Крыму? Чаму, на вашу думку, украінская дзяржава не абараняла Крым? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Они не могут его защищать, потому что там люди, которые не способны даже управлять страной нормально. Потому что, посмотрите, они уже начинают междоусобную грызню, что говорит о том, что эти люди сами не знают, как пользоваться властью, они некомпетентны. Думаю, что на Крыме она уже, конечно же, Крым не отдаст, а насчет остальных частей вряд ли она будет это делать, потому что это будет конфронтация уже прямая с Западом. Хотя она может это сделать.
Потому что власть нет нормальной у них, поэтому и не воронили, не было кому. На месте украинцев я бы, конечно, не отдал бы Крым, по большому-то счету. Но нет власти нормальной, поэтому нет, спынется, да. Ну а зачем ей? Ей больше ничего не надо. Сказала, что ей надо. Мне кажется, что дальше они не полезут, потому что это уже будет скандал такой грандиозный. Дальше им незачем, зачем им это надо.
Ну, я думаю, потому что люди, которые живут в Крыму, вправе были решать сами, в какой стране им жить, при каком порядке. Ведь 80% все-таки там русских людей. Ну, я думаю, что сценарий Крыма, уже, допустим, в том же самом Луганске, в Донецке, в Запорожье, он не пройдет. Потому что все-таки население, опять-таки, разнослойность населения там уже другая. Там уже все-таки больше украинцев живет, и я думаю, что так все спокойно не получится.
Ну, думаю, да, почему бы нет. Сейчас Украина находится в таком положении нестабильном. Вот и Россия, мне кажется, может воспользоваться этим.
Но у Украины нету явного лидера, который мог бы взять ситуацию под контроль.
Ну, значит, была заинтересованность в Украине, там же было поделено на структуры. Значит, была какая-то заинтересованность в этом? Ну, нет, мне кажется, этого достаточно. Я думаю, мне кажется, на Крыме они остановятся. Предполагаю, что Крыму это будет достаточно. Мне кажется, России он не нужен. Только вот Крым.
Я думаю, потому что они знали, что Крым всегда был в России. Севастополь – это всегда российский флот. Поэтому зачем? Там русскоязычное население, россияне. Мое такое мнение. И, я думаю, и хватит. Ну, Россия свое вернула просто-напросто, и все.
А питание у городни? Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед теми у сьогоднішній програми. З тюрми на Окрестіна після 15 суток арешту вийшов лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябідько. Сьогодні закінчується термін, який Олександр Лукашенко відвів у Раду на розгрузку складу. Поводлі економічних експертів, після попередження становище змінилося у горший бок. Політичний кризис в Україні і падіння курсу гривні ударили по економіці Білорусі. У творчі простори цех, шаргової занятки, мова цікава, присвічена роварам і городському експерту. Триму. 1 красовика у Беларусі підвищається кошт проїзду у більшості видів громадського транспорту. Підвищення по міру базової величини, відповідно ставки транспортного податку, спровокувало черги на станціях техогляду. Представники демократичних сил у Беларусі візьмуть уділ у посадженні працівної групи по Беларусі у рамках сесії парламентської асамблеї Усходнього партнерства у Брюсселі. Ну, як ви чули, у Мінську у творчі простори цех неузабаві почнуться жаргові занятки «Мова цікава», присвічені роварам і городському екстриму. На телефонній сувязі з Мінську ведучий курсу Франек Вечорка. Добрий вечір.
Добрий вечір, Ганна.
Франек, уже третій місяць обновлена «Мова цікава» збирає у Мінську молодь на мовні лекції і дискусії. Уже обмірковували ви білоруську музику, спорт, гастрономію, субкультури, кохання і інше. І сьогодні «Мова цікава», як кажуть організатори, розпочне роверний сезон. А що це значить, Франек?
Ну, справа в тому, що ввогалі мовні курси у Мінську стали своєособливим трендом. Відбуваються занятки у цеху, а так само Гліб Лободенко проводить мову на нову у галереї Уніскладове. Зрешті у регіонах так само відбуваються своєособливі мовні шоу. Чому ровари? Ну, справа в тому, що публіка, яка приходить традиційно на мову цікаву, це, ну, так би мовити, сучасні білоруські хіпстери. Молоді люди 20-30 років, які хочуть альбо уже розмовляють по-білоруську, і далеко не завжди вони ангажовані у ніяку громадсько-політичну діяльність. Ну, а відповідно, вибір теми. Ми розмовляємо про кохання, розмовляємо про сучасну музику, розмовляємо про субкультури, про гопників, про кіно. Ну, а цим разом ми вирішили порозмовляти про городський екстрим. У Мінську екстриму, в принципі, і так хапає. Дні волі, чорнобильські шляхи, але городський екстрим, тут мається на увазі ролики, ровери, скейтбординг, усе те, що прийшло до нас з Заходу.
А ось ваші занятки відбуваються раз на тиждень і тягом 2 годин у закубочки у кави, відбуваються такі креативні дискусії. Коли казати про виніки, про лічби, чи шмат людей почали говорити по-білоруську, чи принамсі почали частіше говорити по-білоруську після мовних курсів?
Я думаю, що це праця на довгу перспективу, але меркуючи по соціальних сітках, де щодня сотні і тисячі передруків, лайків із нагоди курсу і не тільки, то у цілому все більше і більше молоді до білоруської мови приходять. На минулих занятках навіть запитувалися, ось хто після навідування мови цікаво почав розмовляти по-білоруську, це десятки, а навіть і сотні людей. На кожних курсах збирається каля 200-250 чоловік. Многі приходять у першиню. І на наступних занятках вони вже спробують розмовляти по-білоруську з іншими. Ну, проблема вимальовується така, що, в принципі, на мові більшиня молодих людей хотіли б розмовляти, але просто нема компанії. Так ось ці мовні курси, вони з'являються таким своєособливим місцем тусовки для білоруськомовних.
Я дякую Франку Вячорку, ведучому мовних курсів «Мова цікава», які про 40 хвилин розпочнуться сьогодні у творчій просторі цех і будуть присвячені роварам і городському екстриму.
Травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успоминки супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Сьогодні у нашому ефірі передача про 1964 год. Ви на хвалях свободи. Сьогодні закінчується термін, який Олександр Лукашенко відвів у Раду на розгрузку складов. Керівник країни тоді пригрозив, по виниках першого квартала прем'єру Михайлу Мясніковичу доведеться відповідати за ситуацію своєї посади. Експерти, з якими розмовляв кореспондент «Свободи», відзначають, після попередження становище змінилося тільки у горший бок. З протягом теми Володимир Глот.
Складские запасы за первые два месяца 2014 года досягнули исторического максимума, сказал «Свободе» доктор экономических наук профессор Борис Жаліба. На складах лежит продукция на 33 триллиона рублей.
ВУП с минусом, объем промышленности с минусом. Сельская господарка с минусом за месяц роста. Запасы готовой продукции достигнули историчного максимума. 33 триллиона рублей. Это 84% среднемесячного выпуска за месяц 50 максимум процентов. Но что не возьмешь, то в минусах. То есть лишь бы говорить, что это провал полный. И по воле слова президента, треба менять урад.
Задача, якую поставили перед урадом, команда Мясніковича поспехово провалила, отзначая экономист Лев Марголин.
Нема ніяких инструментов, которые могли бы допомогти ураду разгрузить склады. Это можно было сделать, напевно, только если понизить кошти на продукцию, якая затоварилась на складах, ну, хотя бы вдвоя, может быть. И то это не факт, что у нее есть потреба, бо самая главная проблема нашей промысловости это то, что мы робим продукцию, не базаючи на то, есть на ее попытки нема. Тому мы просто вымушены вот так с одного боку робить продукцию, с другого боку потом думать, что с ней робить. Такая у нас система, такие у нас лёд.
Александр Лукашенко поставил перед урадом две основные задачи – разгрузить склады и полепшить финансовый стан предприемства, сгадывая эксперт либерального клуба Антон Болточка.
Ни того, ни другого мы не видим. Соответственно, правительство может четко посыпать голову пеплом и говорить, что ничего не запланированного не сделать. Наши предприятия, как и директора предприятий, загнаны в такой круг. То есть им могут разрешить ниже себестоимости, а с другой стороны, с них требуют финансовых показателей, а не убыточности компании. Поэтому они фактически находятся в таком кругу, который сложно разорвать.
Усе мои суразмовцы упэўнены, Лукашенко отправит команду Мясніковича в отставку. Але калі гэта адбудзецца? Тут думка экспертов разыходзіцца. Так Борис Жаліба прогнозуе.
Я не уверен, что это отбудется днями, но называют причины некоторые. Скажем, на первый чемпионат света по хоккею, и ним это сгодно урад менять. Это же справа президента. Те изменить он, как обещал, те еще трохи почекает.
Лев Марголин не выключает, что отставка может отбыться у первой декады красовика.
Скажем, некий такой период, покуль собираются справодачи, на вот самой оперативной будут введены не ранее, чем 5-6. Тому, когда мы увидим некие такие административные меры, это будет, ну, это так, ближе до 10. Когда до 10 это не отбудется, то я думаю, что уже покуль-то чего-нибудь.
Антон Болточка думает, что Мясніковичу дадут допрацовать аж до президентских выборов, которые пройдут в осень 2015 года.
Потому что разумно. разумнее всего Лукашенко было бы сделать так выбором и кинуть просто на правительство все те грехи, которые есть в экономике, и сказать, что приходим к новой пятилетке с там молодыми либо немолодыми реформаторами.
За те амаль 20 годов, тягом яких Александр Лукашенко керує Беларусью, премьерами были Михаил Чигир, Сергей Линг, Владимир Ярмошин, Геннадий Новицкий, Сергей Сидорский, Михаил Мясникович.
Владимир Глот з Мінську. Протягуємо програму. Праз 4 місяці буде відзначатися 100 годов від початку Першої сусвітньої війни. Беларуська земля спауна чула жахи супрацьстояння імперії. Сотні тисяч утікачів померли у пересильних лагерах чи не вернулися з евакуації. Про трагічні сторонки маловідомої сьогодні війни. Ігор Корній.
87-годовый выкладчик истории Миколай Рак живе у вёсты Залесья на Сморгонщине, где 100 годзе тому, подчас позицийной войны за Сморгонь, размещался шпиталь российской армии. И он сгадывая, что ягоны батька Игнатий Емельянович был мобилизован у первый же день обвяшчения войны и от 1 жнивня 1914 года служил при штабе армии у Молодечне.
Там стоял штаб 10-й армии во главе с Семеном Кутеповым, генерал-лейтенантом. Батька был мобилизованный, носил звание офицера. Стояла линия фронта, и людей тут вывозили, но у Молодечне никого не трогали. Там город Молодечне не был эвакуированный.
Зрэшты, як удакладняя суразмоўца, это не тычилось войсковой верхушки. После большевистского перевороту ставка приняла решение переехать в тыл. До дому у вёску Коновичи под Молодышном Игнатий Емельянович вернулся только про 3 года.
1918 года, 22 февраля, погрузили всех в вагон, которые тут были, ну вот у батьки, чем ее погрузили, и завезли в Рязань, 180 километров за Москву. До 21 года был в Рязани. С 21 года вернулся из Рязани. Чуть живый, тут и брат уже вернулся с армии, брат был в Петербургу, в команде, которая обстреливала Зимний дворец, пароход стоит.
И хоть про мирное насельство в часе тогочасной кампании особливо не сгадывали, лик беженцев, по словам Миколая Рака, иде нават не на сотни тысяч. Основную массу тех, кто бег от войны, складали выходцы из Городенской губернии, амаль 40% от агульной колькости. С вялизным отрывом Вилинская по 10%, Менская и Витебская менее за 4%. Найгорш было неорганизованным утекачам, якія покидали свои хаты самостойно. Тысячи человек помирали у дорозе от голоду, холоду, хворобов.
Вышли из Беларуси, вглубь России, в Сибири даже были, в Иркутской области, Татарии были, Тамбовская область, Орловская область. 3 миллиона. 1,5 миллиона вернулось, а 1,5 миллиона остались. Почти одинаково. То, что было до Первой мировой, и что теперь. Даже теперь уже начинаем меньшить. 9400 с чем-то.
Некоторые из людей загинули, мирные?
Мирные. Почти что не загинули. Успели вывести людей. Царизм, отсталая страна, вообще успели эвакуировать и мобилизацию провести. 600 тысяч человек поставили под ружье. Вот я в том числе и мой батька попал.
Поводле наставника, теперешняя демографичная проблема у немалой ступени есть водугуком подзею 100-годовой давнины. Тысячи тысяч народженцев белорусских территорий с разных причинов отмовились вертаться на родину.
Первую мировую войну успешно вывозили людей, но это временное поселение, спасти от немцев. Не вернулись, и вот почему. Девчата наши все вышли замуж там. Женский персонал там остался. Я называю эти народцы, там татары, башкири, народы Поволжья. И неохотно брали наших девчат. Вот и батя, и сестра вышла замуж там в Рязани и осталась.
Как каже Миколай Игнатович, у ягонага батьки после эвакуации была дилема – долучиться до так званого «белого руху» чи вернуться на родину. У выніку перадужил поствоенный статус Заходней Беларуси.
Ну что, батька, ну война есть война. Конечно, там были настроены все за Россию, за цара-батюшку. Ну служили верно. Война – это же солдаты, так как и теперь офицеры. До 21 года был в Рязани. А там эти самые офицеры, большинство пошли в Белую армию. На Поволжье от Рязани, от Белой армии, которую возглавил Колчак. Это заклятые враги Советского Союза были. В 45-м году там некоторых поймали, повесили. Кончилась война тут на Дальнем Востоке. Наши оперативно воевали с японцами, чтобы я воевал в 1945 года. Несколько человек их повесили. Колчака утопили на Ангаре.
У батьковым мундире Миколай Игнатович скончил наставницкий институт у Вильни, працевал у тамтейших школах. А як отбылося узъеднание Советской Беларусью, дорогую сердцу речь довелось отдать. Партизанов явно не уразили заслуги царского офицера, и строй пошел у агульную скарбонку.
Пиджак последний с погонами забрали в 44-м году партизаны. Я только пуговицы перешил, учился в Вильнюсе. И что получается? Пришли, забрали пиджак, портки, все, рубашку, все было, все забрали. И забрали офицерский костюм.
До 100-годзя початку Першей усесветной войны у Сморгоне узводится мемориал у память про тогожасные подеи. Правда, будуется он на груши так званой союзной державы, тому ухил у историчной памяти зроблены отповедны. Але ці были пераможцы у той войне. Ці корректно называть парк имем перамоги, якой по сутности не было. Меркование выказывает Миколай Рак.
Конечно, надо поставить российским солдатам. Обороняли свою землю, они больше прав имели. Ну, а поскольку теперь демократизация, то вообще-то, наверное, надо было поставить целую панораму, надо было, чтобы участвовали и другие. 810 дней сражение шло за Сморгонь. Погибло до 500 000 солдат с обеих сторон. Значит, принесены жертвы, ну, в целом, говорить, русской армии, ну и немецкой армии, и австрийцы тут были. Это будет справедливо.
А 1915 году были цалком эвакуяваныя вёскі паміж Крэвам і Смаргонню. Новаспаск, Сялец, Суцкава, Кунава, Бялкоўшчына, Аславяняты, а таксама ў напрамку Маладэчна. Залесся, Зарудзічы, Годкавічы, Сапачы, Хатуцічы да іншыя. Натуральна, Смаргонь у тым ліку. Пасля 810 дзён пазіцыйнай вайны да ракі Вілії ацалела літаральна некалькі хатаў.
Ігар Карней з Мінску. На хвалях свабоды. Беларускі рэпер Зянон прадставіў свой новы твор, прысвечаны падзеям ва ўкраіне. Трэк «Веры можам пераможам» на YouTube беларускі рэпер суправадзіў кадрамі, якія знялі ўкраінскія дакументалісты ў межах праекту «Бабілон-13». Зянон выканаў песню на дзвюх моваў, каб паказаць, што ў беларусаў, як і ва ўкраінцаў, адны і тыя ж мэты ды каштоўнасці. Слухаем Зянона «Веры можам пераможам».
Веримо, можемо, переможемо, Веримо, можем. Фальсификация мне, махинация мне, понятия мне, не брехни. Фальсификация мне, махинация мне, понятия мне, не брехни. Досить мовчати нас не подолати. Досить мовчать. Героям слава, повстанцям слава. Моя Україна, вільна держава. Героям слава, повстанцям слава. Моя Білорусь, вольная держава. Віримо, можемо, переможемо. Досить мовчати нас не подолати. Досить мовчать. Немає заходу, немає сходу. Ми один народ, і ми за свободу. Давайте, мужики, не бійтеся нічого. Потрібно боротися, за нами перемога. Заходу нема, нема у сходу. Ми один народ, і ми за свободу. Давайте, мужики, не бойтеся.